Глава 9. Скорбь апостола об отвержении Израиля. Стихи с 1 по 5. Отвержение это не стоит в противоречии с божественными обетованиями. Стихи с 6 по 13. Это отвержение не противоречит и справедливости Божией. Стихи с 14 по 29. Почему Израиль не достиг праведности? Стихи с 30 по 33. Апостол сказал выше, что Евангелие предназначено было прежде всего для иудеев. Затем он указывал на то, что иудеям были вверены божественные обетования о спасении во Христе, и что закон, хотя отрицательно, приготовлял иудеев к принятию евангельской благодати. Тем не менее, иудеи как нация оказались за порогом Царства Христова. Они не приняли Евангелие. Это обстоятельство не могло не смущать и христиан из язычников, которые составляли большую составную часть Римской Церкви. У некоторых из них даже могла явиться мысль такого рода. Уж не есть ли это неверие иудеев в Евангелие доказательство того, что и Евангелие это теперь проповедуется ненастоящее? Чтобы рассеять всякие сомнения, возбужденные непринятием иудеями Евангелия, апостол присоединяет к догматической части своего послания отдел, так сказать, философско-исторический, в котором подробно разъясняет причину отвержения иудеев от Царства Христова и доказывает, что обетования, данные праотцам еврейского народа, все-таки со временем придут в исполнение. Главы с 9 по 11. Кроме того, этот отдел имеет и непосредственную связь с концом 8 главы. Там шла речь о том, что Бог, раз предопределивший людей ко спасению, потом уже непременно призывает их. Но иудеи, казалось, представляли собою доказательство противоположного. Они были предопределены или предызбраны ко спасению, и все же Бог их не призвал. Апостол в 9 главе это затруднение и объясняет. Стих 1. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Прежде чем приступить к разрешению вопроса о неверии иудеев, апостол считает нужным высказать, что он вовсе не враг Израиля, какими часто бывают ренегаты. Он, напротив, любит и ценит свой народ и рад бы был пожертвовать своим личным счастьем для его спасения, так как отвержение Израиля причиняет величайшее огорчение его сердцу. Апостол прежде всего говорит, что все, что он скажет далее о евреях, будет вполне согласно с истиною, потому что он не может солгать, пребывая в тесном жизненном общении со Христом. Кроме того, и совесть его свидетельствует то же, что апостол говорит от себя лично, «мне». А совесть его не может его обманывать, так как она подает свой голос в Духе Святом, то есть, будучи руководима не какими-либо плотскими интересами, а высшим беспристрастным началом, Святым Духом, живущим в верующих. Хотя совесть Павла не может сообщать свое свидетельство читателям послания сама непосредственно, но уже то обстоятельство, что апостол на нее ссылается, показывает, что она не допустит апостола сказать неправду. Таким образом, апостол, говоря о свидетельстве совести, хочет этим сказать, что свои заверения он высказывает уже после того, как испытал их истинность в своей совести. Стих 2. «Что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему». Апостол не говорит, о чем он так печалится, но это и без слов понятно. Очевидно, он скорбит об отвержении евреев от Царства Христова. Стих 3. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». «Я желал бы», то есть если бы можно было через собственное самопожертвование спасти народ еврейский. Апостол пошел бы на такое самопожертвование. Цан переводит слово «ивхомин» просто «желал». У апостола были в жизни моменты, когда он действительно имел такое желание. «быть отлученным» — анафема, то есть тем предметом, который у евреев обрекался на погибель для удовлетворения гнева Божия. Апостол хотел бы погибнуть, лишившись общения со Христом, погибнуть для вечного спасения за своих братьев, чтобы, то есть, не на них, а на него обрушился гнев Божий, подобно Моисею. Стих 4. «То есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование». Стих 5. «Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь». Апостол перечисляет достоинства еврейского народа, ввиду которых стоило бы, по его мнению, пожертвовать ему личным своим спасением для спасения так отличенного Богом народа – израильтян. Уже самое имя евреев – израильтяне, данное им в память их великого предка Иакова или Израиля, говорит об их достоинстве. Усыновление. Израиль был усыновлен Богом как народ, и Бог называет себя поэтому его отцом. Прочие народы никогда не назывались сынами Иеговы. Слава – символически видимое присутствие Иеговы в облачно-огненном столпе или в облаке, наполнившем храм Соломонов при его освящении. Заветы – с Авраамом и другими патриархами, а потом и со всем народом. Законоположение – то есть торжественное возвещение закона на горе Синайской. Богослужение, то есть служение Иегове во храме, чего не было у других народов. Обетования по преимуществу мессианские. Отцы, опять в особенном смысле этого слова, именно патриархи богоизбранные, стоявшие в непосредственном общении с Богом. Хотя другие народы производили свой род от великих и умных мужей, но эти мужи не могут сравняться с теми, кто был призван к ближайшему общению с Иеговою. И от них Христос по плоти. Происхождение Христа от Израиля апостол ограничивает плотью, то есть естественно человеческую стороною его существа. Из этого прибавления «по плоти» видно, что апостол хочет далее сказать о другой, божественной стороне существа Христа. «Сущий над всеми Бог». Это место представляет собою камень преткновения для толкователей. К кому относятся эти слова? Ко Христу или к Богу? Одни толкователи говорят, что ко Христу эти слова не могут относиться, потому что у апостола Павла нет другого места, где бы Христос назывался так прямо Богом. Поэтому они в этом выражении видят словословие Богу Отцу. Другие, напротив, утверждают, что грамматически эти слова вполне могут быть продолжением предшествующего выражения «Христос по плоти», и что видеть в них словословие Богу нет никакого основания, так как о Боге пред этим ничего не говорилось. Если видеть в этом словословии Богу благодарение за милости, оказанные им народу израильскому, о которых апостол говорит выше, то этому предположению будет противоречить то, что апостол, собственно, в разбираемом месте восхваляет не милость, а могущество Бога, сущий над всем. Затем нечего смущаться таким прямым исповеданием божественного достоинства Христа, раз Христос уже назван Богом в первом послании к Тимофею «Бог явился во плоти». И если из послания к филиппийцам апостол приписывает Христу бытие, равное Богу. Наконец, во всех словословиях Богу слово «благословен» стоит в начале предложения, а здесь – в конце. Принимая во внимание силу доказательств, приводимых в пользу того мнения, что словословие относится ко Христу, а также и единодушный голос древних церковных толкователей Оригена, Киприана, Епифания, Афанасия, Златоуста, Феодорита и других, необходимо признать это мнение единственно правильным. Стих 6. «Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля». Отвержение большой части Израиля не стоит в противоречии с божественными обетованиями, данными патриархам этого народа. Бог нигде не сказал, что все потомки Авраама удостоятся обетованного Аврааму спасения. Его обетование касалось только части потомства Авраамова. Это доказывается тем обстоятельством, что спасение было обещано не всем детям Авраама, а только Исааку, сыну Авраама, по обетованию. Еще яснее это видно на судьбе сыновей Ревекки. Отвержение Измаила можно было еще несколько объяснить тем, что его мать Агарь была рабыня. Но Иаков и Исав происходили от одной и той же матери и от одного и того же отца, который уже в то время был объявлен наследником обетования. И все-таки один из них был отвержен. Из этого последнего примера с ясностью видно, что избрание зависит не от нашего достоинства. Исав был, в общем, также человек неплохой, а от воли Божией, и Бог еще ранее рождения обоих определил их судьбу. Но не то чтобы. Апостол возвращается к своей, удручающей его мысли об отвержении Израиля. «Да, как бы говорит он, Израиль отвержен, народ Божий отстранен от Царства Христова. Но это не значит, чтобы не сбылись божественные обетования, данные праотцам этого народа, Слово Божие. От Израиля, то есть от Иакова, прозванного Израилем. Не ко всем телесным потомкам Израиля относятся данные этому патриарху обетования. Апостол говорит раньше об Израиле, чем об Аврааме, вероятно, потому что к этому побудило его то, что он уже в 4 стихе поставил первым преимуществом еврейского народа его наименование «израильтянами». Стих 7. «И не все дети Авраама, которые от семени его». Но сказано, в Исааке наречется тебе семя. Правильнее этот стих нужно перевести так. И если они, то есть израильтяне, суть семя Авраама, то это не значит еще, что они чада. Это выражение чада, текна, имеет здесь, несомненно, особенный смысл. Оно значит чад Божиих, то есть наследников божественных обетований. За такое понимание говорит и следующий 8 стих «Дети Божии». В Исааке. Только при взгляде на Исаака всякий скажет «Вот потомок Авраама». Будут и другие потомки у Авраама через Измаила и других сыновей, но они не будут всеми признаваться, как истинные его чада. Стих 8. То есть не плотские дети, суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. Дети обетования, то есть рожденные в силу божественного обетования, как Исаак, который был рожден в то время, когда его родители по естественному порядку не могли иметь детей. «Сила обетования породила дитя», — пишет Иоанн Златоуст. Признаются, конечно, Богом. За семя, то есть за истинное потомство Авраама, обладающее известными правами. Стих 9. А слово обетования таково. «В это же время приду, и у Сары будет сын». Общее положение, высказанное в 8 стихе, апостол основывает на известном частном историческом событии, описанном в 18 главе книги «Бытия». В это же время, то есть через год или около этого же времени в следующем году. Будет сын. Это предсказание о рождении Сарою ребенка, а именно сына, было доказательством того, что Исаак действительно был рожден по действию особой силы. Стих 10. «И не одно это». Но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Еще более подтверждает мысль о независимости получения спасения от телесного происхождения история сыновей Ревекки. Оба сына ее, Иаков и Исав, были совершенно одинаковы по своему происхождению. Оба родились в одно время и от одного отца и одной матери. И тем не менее, тут произошло то же, так было, что и в отношении к Исааку и Измаилу, то есть, как видно из последующего, избрание одного и отвержение другого. Отца нашего. Апостол называет Исаака нашим, потому что здесь обращается прежде всего к христианам из иудеев. Стих 11. «Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило». Стих 12. «Не от дел, но от призывающего». Сказано было ей: «Больший будет в порабощении у меньшего». Прежде чем привести определение Божие о судьбе Исава и Иакова, апостол считает необходимым сказать об обстоятельствах, при каких было объявлено это определение. Это важно в том отношении, что отсюда еще более приобретает значение означенное определение. Первое обстоятельство – это то, что оба сына Ревекки в то время еще не родились. А второе, как результат первого, что ни один из них не проявил еще своего настроения в каких-либо поступках. Однако Бог уже тогда предрешил судьбу обоих, для того, чтобы всем и всегда ясно было, что Он избирает и приближает к себе некоторых лиц по своему изволению. Почему так поступает Бог? Отцы и учители церкви согласно отвечают: «по своему предведению». Хотя Иаков и Исав еще и не существовали, но Бог уже знал, каковы они будут, говорит Иоанн Златоуст. Сказано было ей. Место из 25 главы книги Бытия апостол приводит по тексту 70. Больший – это Исав, меньший – Иаков. В порабощении. Так как потомки Исава были в подчинении у потомков Иакова, только со времени Давида до Иорама и при Маккавеях. А здесь указывается, несомненно, постоянное взаимоотношение между этими народами. То естественнее видеть в этом порабощении указание на то, что Иаков станет наследником всех теократических преимуществ, а Исав будет лишен их. Так раб обыкновенно не получал наследство после смерти своего господина. Все имущество шло сыновьям господина. Стих 13. «Как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Отношение Бога к Исаву и Иакову оставалось одинаковым в течение всего ветхозаветного периода. Последний пророк, Малахия, приводит слова Иеговы, в которых Иегова говорит о своей любви к Иакову и о ненависти к Исаву. Книга пророка Малахии, глава 1, свободная по переводу 70. Конечно, ненависть к Исаву нужно понимать в том же смысле, в каком Христос говорил о ненависти, какую ученики его должны питать к своим отцам, матерям и к самим себе. Как христиане должны предпочесть всему, что им дорого, прямые требования Христа, в случае коллизии между их личными интересами и пользою дела Христова. Так и Бог для осуществления целей своего домостроительства о спасении людей предпочел Иакова и Исаву. Но, не получив прав теократических, Исав не утратил прав на вечное спасение, какие предоставлены были всем язычникам. Стих 14. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Апостол выяснил на примерах из истории патриархального времени, что избрание человека Богом зависит только от самого избирающего или призывающего. Это могло показаться кому-нибудь несправедливым. И чтобы разрешить такое сомнение, апостол ссылается еще на слова самого Бога, сказанные Моисею, и на слова Писания об ожесточении Богом фараона. Таким образом, словами Писания он подтверждает свое учение о свободе Божией в деле избрания. И кроме того, находит основу для мысли, что Бог даже ожесточает людей по своей воле. На это опять могли возразить апостолу следующее. Если все делает сам Бог, то за что же Он будет судить людей? Ведь они не виноваты в том, что не очутились в числе избранных. Апостол отвечает на это, что, опять-таки, мы не можем упрекать Бога в несправедливом отношении к нам, потому что вообще мы не имеем никаких прав по отношению к Нему. Он имеет полное право поступать со своими творениями, как Ему угодно. А потом Бог вовсе не пользуется своими неотъемлемыми правами во вред людям. Напротив, Он щадит их, хотя они, собственно говоря, давно уже созрели для погибели. Он ожидает их обращения, чтобы явить над ними богатство своей милости. Даже и те, кто уже нашел милость Божию, кто спасен, должны думать о себе как о сосудах непотребных, которые только по милости Божией стали сосудами милости. Ведь все люди подлежали гневу Божию, были ли они язычники или же иудеи. И разве об этом не было известно и ранее? Давно уже было предсказано о призвании язычников и остатка или некоторого малого количества иудеев. При этом было указано, что и самый этот остаток иудеев спасется опять только по милости Божией. Таким образом, ясно, что Бог вообще справедливо поступал в деле призвания людей. Они все должны бы быть отвергнуты, но Он этого не сделал, а многих призвал и прославил. Неправда у Бога. То есть, уже ли Он предпочитает одного другому, не считаясь с заслугами и правами людей? Никак. Бог не может быть обвиняем в несправедливости. Как на грешников Он смотрит на всех людей, и те не могут предъявлять своих требований, высказывать какого-либо недовольства, видя, что их Бог не призывает. Одному Богу принадлежит выбор. И Он, конечно, по Своей премудрости и предвидению делает такой выбор. Стих 15. «Ибо Он говорит Моисею, кого миловать помилую, кого жалеть пожалею». Стих 16. «Итак помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего». «Сам Бог сказал Моисею, законодателю, что милостью Своею Он награждает того, кого хочет». 33 глава книги «Исход» по переводу 70. Здесь дается общая норма отношений Бога к людям. Так Господь поступал всегда и будет поступать. Прямого отношения к одному Моисею здесь не усматривается. «Миловать» и «жалеть» – понятия синонимические. Господь Бог этими словами хочет дать понять, что люди могут получить какое-нибудь благо от Бога именно как милость, как дар, не от желающего и не от подвязающегося. Здесь говорится о всех людях без изъятия, и о язычниках, и об иудеях. Получить дар милости Божией они не могут своими силами, как бы сильно они ни желали этого, и как бы ни старались. Выражение «подвязаться» треху употреблялось первоначально о состязавшихся на цирковом ресталище, которые напрягали все силы свои к тому, чтобы добежать скорее до цели. Стих 17. «Ибо Писание говорит фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». Стих 18. «Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». Точно так же, словами Писания, подтверждает апостол ту мысль, что Бог и ожесточает также, кого хочет. Для этого апостол ссылается на 16 стих 9 главы книги «Исход», которую он приводит по переводу 70 с некоторыми отступлениями. Писание. Конечно, не само Писание говорило фараону, а Бог. Но апостолу нужно было в настоящем случае выставить на вид именно свидетельство Слова Божия, для того, чтобы заградить уста всяким возражателям. В Писании сказано, это было вполне достаточно для цели, какую имел апостол. «Поставил тебя», то есть в то положение, какое занял фараон времени исхода. Этот человек, следовательно, по особым путям промысла Божия, сделался царем Египта именно в то самое время, когда Господь восхотел явить славу свою. чтобы показать над тобою именно через твое совершенное уничижение». Апостол разумеет здесь чудесные казни, посланные Богом на Египет. «Чтобы проповедано было, чтобы по всей земле разносилась весть о том, кто так сильно покарал могучего фараона». Итак, апостол еще раз указывает на вывод, какой получается из сказанного в Писании о свободе Божией в помиловании и ожесточении человека. Вывод этот такой: Бог не связан в своем отношении к человеку никакими человеческими стремлениями и делами. Ожесточает, то есть делает человека неспособным воспринимать впечатления, какие могли бы послужить к его исправлению. Апостол не разъясняет, в чем, собственно, состояло ожесточение Богом фараона, и толкователи понимают это ожесточение в различных смыслах. Большинство древних христианских толкователей объясняли его не как производимое самим Богом, а как попускаемое Богом, проптер пермиссиона. «Ожесточил Бог фараона, — говорит Василий Великий, — долготерпением и отменением казней, усиливая его злонравие». Феофилакт прибавляет: «Чем человеколюбивее обращается господин с дурным слугою, тем худшим делает его, не потому, что сам научает его пороку, а потому, что слуга пользуется долготерпением его к увеличению своей порочности». Гаде прибавляет к этому, что фараон первоначально сам ожесточил свое сердце, как об этом сказано в 7, 8 и 9 главах книги «Исход», а потом в наказании за это и Бог ожесточал его, 10, 11 и 14 главы книги «Исход». Фараон сначала сам отверг вразумления Божии, какие получил через Моисея, а потом уже Бог сделал его совершенно глухим ко всяким дальнейшим вразумлениям. И вот его упорство послужило средством для прославления силы Божией. Несправедливости здесь, то есть со стороны Бога, не было совершено, и фараон, очевидно, все равно погиб бы, если бы он и не был на престоле, а был бы простым гражданином. Его характер и в последнем случае привел бы его к погибели. Стих 19. «Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет, ибо кто противостанет воле его?» Стих 20. «А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал?» Наряду с указаниями на полную свободу Бога, с которой Он одних милует, а других ожесточает, в Писании неоднократно встречаются речи Иеговы, полные упреков по отношению к упорным грешникам. Читатели книг пророческих, где более всего встречаются таких обличений, могли после сказанного апостолом усомниться в справедливости такого отношения Бога к грешникам. Если ожесточение во грехе есть дело воли Божией, то уже никто не может пойти против этой воли, и все будут грешить. Вправе ли после этого Бог упрекать такого человека? Апостол отвечает на это возражение указанием на ничтожество человека пред Богом. Человек – творение Божие, и не вправе обращаться к Творцу с вопросами, почему ему дано от Бога то, а не иное назначение. Человек. Так апостол называет возражателя, чтобы показать его ничтожество пред Богом. Ясно, что это слово стоит в соответствии со следующим словом «Богом». Изделие, по-гречески «плазма», означает всякую вещь, сработанную человеком, в особенности же произведение ваятеля и скульптора. Стих 21. «Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?» Еще сравнение, разъясняющее права Бога-творца в отношении к творению. Смысл этого сравнения такой: как горшечник имеет полное право давать каждому им приготовленному сосуду свое назначение, так вправе делать то же и Творец по отношению к твари, хотя бы через это одно творение оказалось в большей чести, чем другое. Но как Творец пользуется своими правами в действительности, об этом здесь апостол еще не говорит. Ему нужно только опровергнуть поставленное в 19 стихе возражение против свободы Божией, о которой апостол сказал в 18 стихе. Стих 22. «Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели?» Стих 23. «Дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе». Стих 24. «Над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников». Что же? Заключенный в этих стихах вопрос представляет собою так называемый анаколув, то есть одно придаточное предложение без главного. Но пополнить это предложение, очевидно, нужно из стиха 14 именно так. Что же, уже ли мы признаем Бога несправедливым, если и так далее? Если в стихах с 19 по 21 разъяснена была с отвлеченной точки зрения правда Бога, то здесь изображается стоящая как бы в противоположности этой правде, его действительное отношение к людям. Апостол хочет здесь сказать следующее. «Бог носит или щадит с великим долготерпением сосуды гнева, чтобы сделать из них сосуды благодати. Все, которые достигли славы, должны сознаться, что они первоначально были сосудами гнева, готовыми к погибели, и что они обязаны только долготерпению Божию тем, что стали сосудами благодати. И эта истина имеет приложение как к язычникам, так и к иудеям». Стих 25. «Как и у Осии говорит, не мой народ назову моим народом, и невозлюбленную – возлюбленную». Стих 26. «И на том месте, где сказано им «Вы не мой народ», там названы будут сынами Бога Живаго». Стих 27. А Исаия провозглашает об Израиле: «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется». Стих 28. «Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на земле». Стих 29. «И как предсказал Исаия, если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы, как Содом, и были бы подобны Гоморре». Здесь апостол приводит из Ветхого Завета доказательство того, что сосуды милосердия обязаны своим существованием только долготерпению Божию, с которым Бог ранее щадил их, хотя они были сосудами гнева. Вместе с этим апостол доказывает, что эти сосуды милосердия призваны одинаково как из иудеев, так и из язычников. Как и у Осии говорит. Пророчество Осии апостол приводит как предсказание о будущем обращении язычников в Церковь Христову. Оно поставлено, очевидно, для объяснения последнего выражения 24 стиха «и из язычников». Но какое основание апостол имел толковать слова Осии в приложении к язычникам? Ведь там идет речь, собственно, об обращении к Богу, отступившего от истинной веры Израиля. Да, это так. Но что же представлял собою этот отступивший от Иеговы Израиль, как не тех же язычников? Естественно, что и для апостола Павла он являлся представителем всего язычества. И то спасение, какое у Осии обещано было Израилю, приравнявшемуся к язычникам, было справедливо с честью делом и всех язычников, рассеянных по всему миру. Каждый языческий народ в своей собственной стране, не делаясь прозелитами народа израильского, может стать народом Божиим. А Исаия провозглашает. Здесь апостол дает доказательство, высказанное им уже в начале главы мысли, что из народа израильского спасутся только те, кто ходит по стопам Авраама, а не истинные израильтяне должны быть отвергнуты. но и это спасение остатка, опять, как и призвание язычников, есть дело божественного милосердия. Они спасаются не потому, чтобы по природе были сосудами милосердия, а потому, что благодать Божия, предваряющая, дала им возможность услышать и воспринять евангельскую проповедь. Без этого условия люди остаются чадами гнева Божия. Заметить можно, что здесь таким образом соединяется учение и о божественном предопределении, и о свободе человеческой воли. Бог к вере во Христа приводит только того, кто хочет веровать. А что есть люди, которые могут принимать евангельскую проповедь, это есть уже результат воздействия на сердце человека, предваряющей благодати или долготерпения. Впрочем, на одних эта благодать действует, на других нет. Причина этого различия лежит уже в самих людях. Стих 30. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. Апостол достаточно выяснил, что благодатное избрание Божие не исключает свободы человеческой воли. В соответствии с этим положением апостол доказывает теперь, что иудеи сами виноваты в своем отвержении. Они не признали открытую и для них в Евангелии правду Божию и не захотели признать, потому что полагали праведность только в исполнении дел закона. Что же скажем, то есть какой же результат сказанного? Результат тот, что оправдание получили не израильтяне, так усиленно его искавшие, а не рассчитывавшие на него язычники. Праведность от веры. Выражение «от веры» указывает на тот путь, каким достигнуто было язычниками оправдание. Стих 31. «А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности». Закона праведности. Идеал, к которому стремились иудеи, была не самая праведность, а закон ее, не существо, а тень, не дух, а буква. Если бы для них дело шло о праведности самой по себе, то им закон указал бы прямой путь к ней, именно через веру во Христа. А они в своем стремлении к внешности попали на ложный путь дел. Апостол вовсе не хочет сказать, что падение Израиля совершилось вследствие его привязанности к закону Моисееву, а дает понять, что Израиль не понял смысла самого закона, который хотел вести его ко Христу. Какая величайшая трагедия для народа, который так гордился своим законом и все-таки внутренне оставался ему совершенно чужд. Стих 32. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо преткнулись о камень преткновения. Стих 33. Как написано: «Вот, полагаю, в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится». Мысль апостола здесь такая. Почему иудеи не достигли закона нового, закона жизни? Потому что старались достигнуть этой цели не верою, а делами. Слово «закона» по лучшим чтениям здесь вставка. Они и частица «ибо» здесь также лишняя, как показывает большинство лучших кодексов. Они и наткнулись при этом, как на препятствие, на тот камень, о котором их еще Исаия предупреждал, как о камне чрезвычайной важности, который по решению божественной воли должен был стать предметом их веры. Таким образом, Христос или им принесенная правда являлась истинным откровением воли Божией. Бог хотел, чтобы иудеи обратились ко Христу, а иудеи этого не захотели сделать.